Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выступление Владимира Чурова в Госдуме. Судьба заказника «Утриш». День памяти жертв Холокоста в России. Арест в Швейцарии российского бизнесмена Булата Чигаева. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров выступил сегодня в Государственной Думе с отчетом о прошедших парламентских выборах, вызвавших резкую критику общественности. Оппозиция заявляла о массовых подтасовках в пользу правящей партии. Чуров, однако, отверг эти обвинения. В свою очередь депутаты КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР выступления приглашенных, это был глава ЦИК и руководитель правоохранительных органов, раскритиковали Владимира Чурова, предложили уйти в отставку. За происходившим сегодня в Думе наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас с нами в эфире. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Депутаты Государственной Думы, во всяком случае депутаты, представляющие так называемые оппозиционные партии, остались недовольны тем, как прошел сегодняшний парламентский час. Они остались недовольны теми данными, которые предложил им руководитель Центра избиркома Владимир Чуров, и той статистикой, с которой их знакомили главы силовых структур Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России. Дело в том, что депутаты заблаговременно от всех партий заблаговременно направляли свои вопросы, ответов на которые они сегодня и ждали. Однако услышали только сухую статистику и цифры. Так, например, Владимир Чуров рассказал о том, что в Центр избирком по результатам выборов 4 декабря поступило 1686 обращений, и 4000 обращений, больше 4000 обращений поступило в региональные избиркомы, при этом из них подтвердились лишь небольшая часть жалоб. Это, конечно, депутатов не устраивало, потому что вопросы звучали вполне конкретно. Так, например, «Справедливая Россия» спрашивала, почему в Астраханской области, где проживает всего 0,7% от числа избирателей Российской Федерации, направили 5% всех открепительных удостоверений. Вот в том же духе задавали вопросы и представители других думских партий, но сегодня Владимир Чуров на эти вопросы не ответил. Были также не слишком довольны выступлением руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который сообщил о том, что в Следственный комитет поступило 541 сообщение о преступлениях, и по результатам проверок возбуждено 36 уголовных дел, еще 139 материалов сейчас находятся на рассмотрении, но Александр Бастрыкин привел конкретные примеры уголовных дел, и вот что он рассказал депутатам.
Подкрепительное удостоверение группы избирателей Воронежа проголосовала в интересах какой политической партии, пока мы не установили. Калининградская область, поселок Храброво Гурьевского района, неустановленное лицо произвело вброс в урну для голосования не менее 10 избирательных бюллетеней. В интересах какой партии, пока не установлено, мы устанавливаем. Кемеровская область, 3 эпизода в пользу «Единой России». Ленинградская область. Гражданка Федоткина получила 9000 рублей за подкуп избирателей в пользу политической партии ЛДПР от неизвестной гражданки, прибывшей из Москвы. Мари Л., член участковых избирательных комиссий, нанесли текст на остановках общественного транспорта: «Голосуешь за жуликов и воров, не удивляйся, что остался без штанов». Партийная принадлежность указанных лиц устанавливается. Примерно такая картина. Повторяю, процесс проверки не завершен. По всем решениям мы уведомляем всех заявившихся, и процесс расследования продолжается. Доклад закончен.
Ну, наиболее живо депутаты реагировали сегодня как раз на выступление Александра Бастрыкина, который рассказывал о тех уголовных делах, что возбуждены Следственным комитетом. Генеральный прокурор России Юрий Чайка депутатов порадовал еще более скромной статистикой, сообщив, что по инициативе Генеральной прокуратуры после выборов 4 декабря было возбуждено всего 9 уголовных дел. При этом силовики подчеркивали, что нарушителями и теми нарушителями закона были не только представители «Единой России», но также этим грешила ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ и «Яблоко», но в значительно меньших масштабах. Когда пришла пора задавать вопросы депутатов, непосредственно выступавшим, слово брали депутаты, недовольные, конечно, в первую очередь отчетом Владимира Чурова. И вот, в частности, что сказал главе ЦИКа депутат от ЛДПР Игорь Лебедев.
Владимир Евгеньевич, выборы прошли с нарушениями, и с этим уже никто сейчас не спорит. Я не утверждаю, что вы главный виновник всего произошедшего, однако выборы эти в народе уже называют чуровскими. И просто так сказать, что ваша репутация чиста, вы уже не сможете. На наших глазах творится история, и вы уже стали частью этой истории. Но вот вопрос, в качестве какого героя запомнит вас страна? Если вы сейчас и здесь, и сегодня подадите в отставку, то остается шанс, что страна запомнит вас в качестве положительного героя. Готовы это сделать?
Спасибо, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Мы должны, наверное, данное высказывание рассматривать как идущее не от сердца, а от ума уважаемого депутата.
После сеанса вопросов депутатов и ответов на них приглашенных, я еще раз напомню, что сегодня ими были руководитель Центра избиркома Владимир Чуров, руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, генеральный прокурор России Юрий Чайка и министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Вот после того, как они ответили на вопросы депутатов, у руководителей трех думских фракций появилась возможность высказаться в целом по выступлением приглашенных и предложить свои, выступить со своими инициативами. В частности, Геннадий Зюганов предложил ужесточить наказание за фальсификацию результатов голосования. Также предложил принять закон, который будет обязывать всех кандидатов участвовать в полноценных дебатах. Предложил территориальные комиссии формировать на паритетных основах и запретить удаление наблюдателей с избирательных участков. У Владимира Миронова были предложения, связанные с тем, как фиксировать результаты выборов. Но Владимир Жириновский был настроен, как всегда, категорично, и все руководители этих трех фракций думских заявили, что в случае, если в итоговом документе Думы не будет указано требование об отставке Владимира Чурова, они его не примут. Валентин?
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что о происходившем сегодня в Государственной Думе рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России сегодня официально отказала основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому и губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатами в президенты. Из более чем 1500 жалоб на нарушения в ходе прошедших в России парламентских выборов, поступивших в Центральную избирательную комиссию, подтвердились только 195, заявил Владимир Чуров. В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке ранены несколько военнослужащих. Число жертв взрыва в столице Ирака Багдаде возросло до 29. Более 50 человек получили ранения. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы – договорятся ли Россия и Украина о цене газа и судьбе газотранспортной системы. В программе дискутируют эксперты по энергетическим вопросам Александр Нарбот и Валентин Землянский. Программа «Время гостей» – 19 часов по московскому времени. А мы продолжим говорить о теме выборов в обзоре российской прессы. Желающим наблюдать за ходом голосования на выборах президента России 4 марта придется заранее зарегистрироваться на специальном портале в сети. Кроме того, как пишут некоторые российские газеты, каждому пользователю придется выбрать только несколько участков, а последующий доступ к записям видеотрансляции, скорее всего, будет ограничен. Подробности в обзоре, который подготовила Мария Стройкова.
С 1 февраля планируется запустить модернизированный портал веб-выборы2012.ру. Тогда же начнется регистрация пользователей. Она продлится до 3 марта. Каждый пользователь должен будет заранее выбрать интересные ему избирательные участки, чтобы рассчитать нагрузку на каналы связи. В день выборов ни зарегистрироваться, ни посмотреть видео с тех участков, которые не были указаны заранее, будет невозможно. Это сделано для того, чтобы большое количество пользователей не создавало подобие DOS-атаки на один и тот же сервис. Доступ к записям с видеокамер наблюдения, размещенных на избирательных участках, будет ограничен и оговорен специальным регламентом. Об этом на заседании Комитета Госдумы по культуре заявил заместитель главы Министерства связи Илья Масух. По его словам, выставлять видеоархив в открытый доступ будет, наверное, неправильным. Чиновник полагает, что внимательное изучение лиц голосующих может привести к нарушению их прав. Решать вопрос защиты данных замминистр предлагает через создание свода правил, в которых будет прописано, кто и как сможет знакомиться с содержанием записей после выборов. Чиновники говорят, что должна быть иерархия пользователей. Так кандидаты будут иметь доступ без ограничений. Также доступ должен быть у представителей политических партий. А для граждан необходимо разработать какие-то ситуационные центры, где граждане смогут знакомиться с трансляцией с того или иного участка. Депутат от «Единой России» Роберт Шлегель сообщил, что первый вариант документа может быть представлен в профильный комитет по культуре уже в ближайшее время. При этом он сказал, что не вполне согласен с предложениями об ограничениях к доступу к видеотрансляциям с избирательных участков. У членов комитета от оппозиции общего мнения по поводу предложений Минкомсвязи нет. Так, первый заместитель председателя комитета по культуре, член «Справедливой России» Елена Дропека, считает, что можно прислушаться к мнению чиновников, если речь идет о защите личных данных. «Но это мое личное мнение, во фракции мы его пока не обсуждали», — добавила она. «Я лично обеспокоен предложением об ограничении доступа», — рассказал газете «Известия» зампред комитета по культуре, известный режиссер, член КПРФ Владимир Бортко. «Но говорить сейчас об этом не готов. Вопрос требует тщательного разбирательства. Не согласна ограничивать доступ к видеотрансляциям и в ЛДПР». Глава межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин считает такой ход со стороны чиновников уловкой. По его мнению, всеобщий интерес представляет как раз та часть записей, которая не грозит разглашением никаких личных данных. Эксперт по выборам информационного центра «Панорама» Григорий Белонучкин в интервью «Радио Свобода» заметил, что избирательные комиссии к нововведению в целом не готовы.
Мне, конечно, странно, что идут на попятную и говорят, что смотреть могут не все, не все и не все время. Я думаю, что даже в таком урезанном виде очень много где, на многих участках, мы увидим просто неожиданную какую-то остановку или смещение камеры, или перед камерой будет поставлен человек спиной к ней, потому что я думаю, что на участках к этому сильно не готовы. Я, кстати, хочу вспомнить, с одного из участков ведь была трансляция, даже не на этих выборах, а на каких-то из прошлых. Выглядело это так. На стол высыпают бюллетени, потом собирают и выносят из кадра. На самом деле, мы через интернет не сможем во время подсчета голосов увидеть, какая галочка на бюллетене, и в ту ли стопку его кладут. Я думаю, что разрешения для этого не хватит. Это, конечно, не стопроцентная гарантия того, что все будет честно, как говорит Путин, но один шаг к этому в правильном направлении, по-моему, так.
Говорил эксперт по выборам Григорий Белонучкин. Что касается предложения по оборудованию веб-камерами территориальных избирательных комиссий, где, по оценкам экспертов, и происходят наиболее значительные фальсификации, в Министерстве связи сообщили, что обсуждается возможность перебросить часть веб-камер с избирательных участков, на которых проголосуют от 50 до 100 человек, в территориальные комиссии. Жертвовать наблюдением за малопосещаемыми участками придется лишь потому, что закупить дополнительные камеры уже не представляется возможным. Стоит отметить, что для организации трансляции в территориальных избирательных комиссиях придется оставить 1700 избирательных участков без веб-камер. К выборам 4 марта Министерство связи планирует установить более 200 тысяч камер на 91 тысячи избирательных участков в России. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Еще одна российская тема. Чиновники Краснодарского края хотят ликвидировать государственный заказник «Большой Утриш» Анапа. На сайте госзакупок Краснодарского края появилась информация о конкурсе на подготовку соответствующих материалов для ликвидации заказника. Продолжит Кристина Горелик.
Это уже не первый скандал, связанный с заказником «Утриш». По данным экологов, управделами президента планировало строительство на территории Большого Утриша физкультурно-оздоровительного комплекса. В 2008 году даже началась прокладка автомобильной дороги, ведущей в центральную часть заказника. Усилиями активистов строительство было остановлено. Теперь хотят лишить охранного статуса ценные участки средиземноморских лесов на побережье Черного моря, чтобы можно было уже беспрепятственно строить там правительственные резиденции, дороги и элитную недвижимость, говорит Сурен Газарян из экологической вахты по Северному Кавказу.
Мне стало известно из конфиденциальных источников, что Краснодарский край собирается участвовать в федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Эта программа предусматривает создание туристических кластеров, в которых за счет федерального бюджета будет строиться инфраструктура. Там уже есть инвестор на этом участке, заказники Большого Триша, это фонд ДАР, то есть это тот фонд, который строит резиденции для управления делами президента. Они упраздняют заказник с помощью Краснодарского края. Там еще идет речь о том, что эти земли не только будут выведены из заказника, но и даже выведены из состава земель лесного фонда. Этот конкурс объявлен в рамках программы сохранения охраняемых природных территорий Краснодарского края.
А вы связывались с фондом ДАР?
С тех пор, как они начали строить дорогу там в заказнике, мы с ними пытались связаться, и многие журналисты пытались связаться. Фонд ДАР был зарегистрирован там же, где и фонд Светланы Медведевой, в том же здании. Телефон у них был общий, но на него было звонить бесполезно, он никогда не отвечал. Фонд ДАР, он связан с окружением Медведева. Те люди, с которыми Медведев учился в свое время.
Пробовали ли вы связаться с чиновниками?
Я был в департаменте, но у них нет какой-то определенной позиции. Но все в рамках закона.
Ну вот дал комментарий Сергей Еремин, руководитель Краевого департамента природных ресурсов «Коммерсантов» в Краснодаре, и он назвал претензии экологов надуманными, и, вот цитирую, «речь идет не о лишении статуса, а о создании новой охраняемой территории. Из частей заказников Большой Утриш и Абрауски может быть создана новая особо охраняемая территория краевого значения».
Господин Еремин, видимо, не читал техническое задание, которое его департамент разработал. А там прямо написано, что цель работы – это ликвидация заказника и обоснование необходимости ликвидации заказника.
Руководитель Департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края Евгений Кудель в интервью «Радио Свобода» заявил следующее.
Занимаясь курортами и туризмом, особо охраняемыми природными территориями мы не занимаемся.
Но ведь туризм развивать предполагается и вот на территории Большого Утриша.
Пока нет, пока никто ничего не предполагает.
Ну, существует же, по-моему, насколько я знаю, федеральная программа и концепция разработки развития туризма
так,
в этой части.
И что там? В части Утриша она пока не существует, то, насколько мне известно.
Планируется ли развитие туризма вот на территории Утриша?
Пока не планируется. А что такое территория Утриш? На территории заказника или заповедника Утрижского? Это, во-первых, территория ухода курорта Анапы. То есть это курорт федерального значения. Если это курорт, значит, на территории курорта Анапы будет развиваться курортно-туристский комплекс.
Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к новостям из Соединенных Штатов. В рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке, у микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг министр обороны США Леон Панетта рассказал, за счет чего будет сокращаться оборонный бюджет. С подробностями Алан Давыдов.
Перемены в вооруженных силах, о которых рассказал в четверг глава Пентагона Леон Панетта, составляют длинный список, но при этом они не столь радикальны. Экономить средства предполагается за счет отсрочки дорогостоящих проектов, таких как создание атомной подводной лодки нового поколения, а также за счет списания старых самолетов. Но основная конфигурация и структура вооруженных сил США остается прежней. По словам министра обороны, сокращение военного бюджета будет увязано с установлением нового набора оборонных приоритетов. Вооруженные силы станут меньше и компактнее, но будут подвижными, гибкими, быстро развертываемыми, более полагающимися на современные технологии. Мы изменим баланс наших глобальных оперативно-стратегических планов, сделав акцент на присутствии в регионе с потенциальными проблемами. Это Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Будем поддерживать свое присутствие во всем мире на основе новаторского партнерства, усиливая наши ключевые союзы и развивая новое сотрудничество в Европе, Африке, Латинской Америке, повсюду. Позаботимся о том, чтобы мы могли быстро отразить агрессию любого противника в любое время, в любом месте. План Пентагона включает сокращение численности сухопутных сил и корпуса морской пехоты до уровня, слегка превышающего тот уровень, что был накануне 11 сентября 2001 года. По словам Панетте, администрация попросит Конгресс выделить Пентагону на 2013 год 525 миллиардов долларов, что на 6 миллиардов меньше его текущего бюджета. Бюджет Пентагона в ближайшие 5 лет будет расти медленнее, чем планировалось год назад. Леон Панетте сказал, что особое внимание будет уделяться кибербезопасности и росту численности во всем мире подразделений спецопераций, наподобие того, что в прошлом году ликвидировало Усаму Бен Ладена. Ряд сенаторов-республиканцев, курирующих вопросы национальной безопасности, критически отозвались о намерении администрации ограничить рост военных расходов, утверждая, что это ослабит Америку. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси с этим не согласен. Этот бюджет является лишь первым шагом нашего перехода от сегодняшних войн к готовности встретить будущие вызовы. Он не приведет к упадку вооруженных сил. Генерал считает, что отказ от реформирования армии чреват еще большим риском.
Рассказывал Алан Давыдов. Возмущенные законодатели пытаются лишить президента права распоряжаться строительством нефтепроводов, приняв специальное законодательство. Это их ответ на решение Барака Обамы отложить на неопределенное время строительство трубопровода из Канады, который бы связал США с богатыми канадскими месторождениями и помог снизить стоимость горючего. Критики считают, что президент руководствовался в своем решении мелкими политическими интересами. Слово Евгению Аронову.
Нефтепровод Keystone XL должен был связать битумные месторождения в канадской провинции Альберта с нефтеперерабатывающими заводами на побережье Мексиканского залива в Техасе. Официальная позиция Белого дома сводится к тому, что нынешний маршрут пролегания нефтепровода сопряжен с чрезмерным риском для экологически хрупких районов штата Небраска, а альтернативную трассу администрация разработать не успела, так как обязана была принять решение по нефтепроводу в сжатые сроки, навязанные ей республиканским большинством в Палате представителей. Не могу сказать, что решение это было для Обамы слишком сложным, учитывая, что все, что сегодня делает администрация, подчинено цели переизбрания президента. И мало кто из экспертов с этим будет спорить, говорит сотрудник Института American Enterprise Кеннет Грин. Поэтому Белый дом смирился с ухудшением отношений с Канадой, пожертвовал созданием тысяч новых рабочих мест и пренебрег возможностью гарантировать США совершенно безопасный географически и политически источник импортной нефти ради того, чтобы сохранить расположение со стороны лобби защитников окружающей среды. Это лобби потерпело в последнее время чувствительные поражения и фактически поставило администрации ультиматум. Либо нефтепровод, либо наша поддержка на выборах. Республиканцы, всецело поддерживающие проект Keystone XL, в ответ на решение президента внесли в Палате представителей законопроект, который выводит вопрос о нефтепроводе из компетенции Государственного департамента, которому законодатели не очень-то могут приказывать, и передает его Федеральной комиссии по энергетике, над которой Конгресс имеет гораздо больше власти, поскольку сам ее когда-то и учредил. Однако, даже если законопроект успешно пройдет и нижнюю палату, и верхнюю, где преобладают демократы, согласование альтернативной трассы прокладки трубопровода между федералами и штатом Небраска затянется настолько, что до выборов ВОЗ с места не сдвинется. Как бы то ни было, подчеркивает Кеннет Грин и другие наблюдатели, республиканцы не дадут избирателям забыть об этом решении Обамы, и президент, предвидя это, в своем послании о положении дел в государстве заранее заострил внимание на энергетической политике своей администрации и на том, как в его президентство увеличилась добыча нефти и газа в стране. Хотя, строго говоря, добыча увеличилась только на землях, принадлежащих отдельным штатам и частным компаниям, в то время как на федеральных территориях она заметно сократилась.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке», последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России сегодня официально отказала основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому и губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатами в президенты. Основанием для такого решения стало превышение допустимого уровня брака в подписных листах, поданных претендентами. В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке сегодня ранены несколько военнослужащих. Бой произошел на окраине хутора «Украинский». Число жертв взрыва в столице Ирака Багдаде возросло погибло до 29 человек. Более 50 человек ранены. Взрыв совершил смертник. Сирийские активисты сообщили о гибели 35 человек в столкновениях в четверг в городе Хомс. Сегодня Совет Безопасности ООН обсуждает возможные дальнейшие шаги в отношении режима сирийского президента Башара Асада. В мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение не продлевать действующий до 31 января режим чрезвычайного положения в городе Жаноазен, где в декабре прошлого года произошли массовые беспорядки. Тогда погибли 17 человек, свыше 100 получили ранения. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Игорь Померанцев сейчас мой гость в студии. Здравствуйте, Игорь. Поведайте нам, что ждет сегодня вечером слушателей.
Здравствуйте, Валентин. Спасибо, что пригласили меня. У меня несколько тем. У меня тема «Русский музыкальный авангард». Это первая четверть 20 века. В передаче участвуют музыковеды, композиторы. Но речь идет о именах, ну, так сказать, второго ряда. Это Николай Рославец, Александр Масалов, Артур Лурье. Их исполняют. Ну, не очень много. Я думаю, что вот «Поверх барьеров» – это как раз правильная площадка для авангардистов, поскольку наш журнал называется «Поверх барьеров» в честь одноименной книги гениального авангардиста Бориса Пастернака. Вот, так что, да, мы приютили авангардистов, композиторов. Еще у меня старая запись 90-го года. В Лондоне на днях буквально умер татарский поэт Равиль Бухараев. Он давно живет в Англии. И он был моим автором. И я, вот узнав про то, что он умер, я нашел эти записи, 90-й год, вот его монолог, очень трогательный монолог в русском и татарском языках. Оказывается, он начал писать стихи по-русски еще ребенком, и первое стихотворение по-татарски написал только в 37 лет. Но, как он говорит, зла не держу, хотя бы потому, что есть Пушкин. И еще у меня тема «Собаки и собачники». Монологи владельцев собак. Нам, конечно, трудно судить о психологии собак. Мы только знаем, что они с виду похожи на своих хозяев. Но зато собачники замечательно говорят о своей психологии, о том, как они отождествляют себя с собаками, с их возрастом, с их внешностью, с их сексом. Одна даже собачница говорит: да, вот я сука в своей стае, потому что во главе стаи всегда была сука. Вот. Ну, в общем, познавательная передача. Ну и, наконец, у меня «Красное сухое», что и как пьют голландцы.
Голландцы пьют «Красное сухое»?
Ну, вы знаете, «Красное сухое» – это условное название. Ну, конечно, речь идет. Вообще, это передача о жизни, а не о вине. О жизни, как мы ее видим через стекло бокала. Да. Но со мной в студии была голландская студентка. Но меня, как знаете, что больше всего волнует? Меня волнует Голландия еще вот предпротестантский период, это 17 век. И об этой Голландии мы очень хорошо знаем благодаря большим и малым голландцам. Я имею в виду живописцев. Речь идет не только о Рембрандте. Там есть свои другие гении, малые голландцы. И вот они уделяли потрясающее внимание, правильно делали. Вот я могу часами вглядываться. Вы знаете, эти кубки, бурдюки, бокалы, кружки с крышками и кружки без крышек. И вот что же было в этих кружках?
Да, учитывая, что манера письма голландцев как раз такая подробная, точная до деталей, она очень содействует тому, чтобы рассматривать это бесконечно. Так что же пили голландцы?
Что же пили? Вы знаете, зависело от того, к какому социальному классу они принадлежали. Бедные люди пили пиво, пили брагу и настойку водочную на можжевеловых ягодах.
Она как это раз... джин?
Ну, это начальное. Он Яневер, они называют его. И они родоначальники, а не англичане. Как раз голландцы. А люди побогаче, там было все в порядке. Там как раз подходит к нашей передаче «Красное сухое». Они хлестали рейнское, анжуйское, бордосское вино. Причем, знаете, как хлестали? пиры проходили, кутежи длились по двое-трое суток, без остановки, весь год был распределен, каждый день можно было устраивать праздники, смотрины, рождения, выздоровления молодой матери, ну и так далее. И причем там уже дошло до того, что, например, гильдия хирургов предписала хирургам не напиваться до беспамятства, потому что, может быть, какому-то пациенту понадобится помощь хирурга.
Приятно хотя бы слушать о таком. Итак, Игорь Померанцев сегодня вечером в программе «Поверх барьеров», 23 часа по московскому времени. Спасибо, Игорь. А мы продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к политическим темам. 27 января во всем мире официально отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. По общим оценкам, жертвами массового уничтожения во время Второй мировой войны стали 6 миллионов евреев. На официальном уровне России отсутствует среди стран, отмечающих этот день. Такое положение вещей не устраивает Российский еврейский конгресс. С подробностями Анна Бояринова.
Российский еврейский конгресс обнародовал послание кандидатам в президенты России с призывом установить в стране День памяти жертв Холокоста. ООН учредила эту международную памятную дату в 2005 году. 27 января 1945 года антигитлеровские войска открыли ворота лагеря смерти Освенцим и освободили заключенных евреев. Несмотря на главную роль в этом событии советских войск, Россия официально не отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Предвыборная кампания поможет привлечь внимание будущего главы государства к этому факту, считает президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.
Мне совершенно непонятно, почему это не сделано до сих пор. С одной стороны, российское государство вкладывает деньги в борьбу с фальсификацией истории, а с другой стороны, то, что весь мир признает, в России находится за пределами общественного.
Российский еврейский конгресс намерен подать судебный иск в связи с недавним происшествием в Ростове-на-Дону. В 2004 году в Змеевской балке установили памятную доску со словами, что это самый крупный в России мемориал Холокоста. В ноябре 2011 года старую мемориальную доску демонтировали и установили новую со словами, что это крупнейшее на территории Российской Федерации место массового уничтожения фашистскими захватчиками советских граждан и советских военнопленных в период Великой Отечественной войны. Памятник у Змеевской балки в Ростове-на-Дону должен быть возвращен статус мемориала Холокоста, говорит руководитель попечительского совета «Вернуть достоинство» Юрий Домбровский.
Ростов – это самое большое преступление Холокоста на территории Российской Федерации. Всего около 20 тысяч погибших евреев. Было постановление комиссии о том, что надо новую доску установить. Слова «евреи» были заменены на мирные граждане города Ростова, что в принципе неверно. Там не только были граждане Ростова, там были и беженцы.
Сопредседатель Центра «Холокост» Илья Альтман усматривает в таких действиях властей нежелание делить жертв Великой Отечественной войны по национальному признаку. По его мнению, это противоречит проводимой в стране образовательной и национальной политике.
У нас общая история и общая победа в войне. Отсутствие в тех же самых образовательных программах, даже в предложении, чтобы будущие мигранты знали отечественную историю, знание истории войны, где все народы нашей страны, я бы адресовал не только мигрантам, я адресовал образовательную программу. Сократили до 4 часов историю Великой Отечественной войны. Тех памятников, которые, например, вокруг Москвы, они же на треть фамилиями тех, кто сегодня мы называем понаехали. В какой стране внуков, правнуков, тех, кто воевал вместе и имел общую историю, не считают равноправными гражданами страны?
Российский еврейский конгресс обратился к кандидатам в президенты России с призывом сделать 27 января официальной памятной датой в стране Международным днем памяти жертв Холокоста. Ответ на свое обращение организация рассчитывает найти в предвыборных обещаниях нового президента. Анна Бояринова для Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» только что пришедшим к нам репортажем. Чеченский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Невшатель» Ксамакс Булат Чигаев заключен под стражу в Швейцарии. Дело против него о недобросовестном управлении клубом и отмывании денег. Судебные власти страны возбудили несколько месяцев назад. Футбольный клуб, которым владеет Чигаев, объявлен банкротом. С подробностями Анастасия Кириленко.
Выходец из Чечни Булат Чигаев приобрел футбольный клуб Невшатель Ксамакс, играющий в премьер-лиге Швейцарии, весной прошлого года. В Невшателе тогда прошла акция протеста против нового владельца. Отвечая на вопросы швейцарских журналистов, Чигаев заявил, что купил Ксамакс за 1 франк и не помнит, сколько у него всего денег. Булат Чигаев медлил с оплатой аренды стадиона Невшателя, из-за чего власти города обратились в суд. В ходе разбирательства Чигаев принес в суд банковскую справку о наличии у него денежных средств. Однако журналисты заподозрили, что справка была поддельной. В итоге в ноябре прошлого года Министерство внутренних дел швейцарского кантона Женевы начало расследование, подозревая Чигаева в подделке документов, недобросовестном управлении клубом и отмывании денег. Долги клуба увеличивались, и очередное дело о признании Ксамакса финансово несостоятельным должно было рассматриваться судом накануне. Но в минувшую среду сам Булат Чигаев объявил о банкротстве Ксамакса и освободил игроков от работы. Вчера вечером сам Чигаев был задержан в соответствии с ордером прокурора Женевы Ива Бертасса, говорит пресс-секретарь МВД швейцарского кантона Женевы Софи Бернар.
Булат Чигаев был заключен под стражу прокурором за недобросовестное управление. Решение его предварительном заключении было принято вчера по итогам судебного заседания. Очередное судебное заседание проходит сегодня.
Задержан также управляющий клубом Ислам Сатуев. Как сообщила швейцарская пресса, исследуется банковский счет Ксамакса. На его счет якобы поступили средства на покупку нового игрока, но сразу же были выведены. Покупка россиянином футбольного клуба уже не редкость, но Булат Чигаев сразу настроил против себя швейцарскую публику, говорит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Чеченский бизнесмен Булат Чигаев повел себя в швейцарском клубе «Ксамакс», как говорится, как слон в посудной лавке. Если в Челси о покупку Абрамовичем клуба восприняли как подарок судьбы, как спасение для клуба, находящегося накануне банкротства, и если Абрамович ведет себя, в общем-то, достаточно аккуратно в Челси, не нарушая каких-то ключевых моментов существования клуба, то, в общем, можно сделать вывод, что при достаточно аккуратном владении командой местные болельщики, журналисты, бизнесмены относятся к такого рода акциям достаточно спокойно. А что же касается Булата Чигаева, то он все время, что он владеет клубом, по-моему, кроме скандалов, ничего не было. Были и угрозы игрокам, были многочисленные смены тренеров, была довольно демонстративная попытка изменить и символику клуба путем внесения туда чеченского орнамента, и даже название команды он хотел назвать «Ксамакс», клуб с более чем столетней историей, замечу, добавить слово «войнах», что вызвало бешеные протесты и болельщиков клуба, и вообще горожан. Швейцарцы достаточно консервативная публика, и при том, что футбол их команда показывает, ну, в частности, «Ксамакс», не самый яркий, но вот такие покусительства на какие-то многолетние традиции воспринимаются ими в штыки. А затем возникли финансовые проблемы, и очень большие. Сейчас долг «Ксамакса» составляет более 4 миллионов швейцарских франков. И хотя руководство клуба говорит, что эти деньги вроде бы у команды есть, но опять же оговаривается, что находятся они за пределами Швейцарии, и пока перевести их в команду, чтобы расплатиться с долгами, не удается. Понятное дело, что сейчас Чигаев арестован, ну не арестован, скажем, а задержан под предлогом недобросовестности ведения дел. Были найдены какие-то вещи, которые, может быть, и являются естественными для Чечни, но для Швейцарии и вообще для Европы они какие-то совершенно сумасшедшие.
Покупая клуб, в Швейцарии Булат Чигаев представлялся спонсором команды «Терек Грозный». Глава Чечни даже наградил Чигаева орденом за помощь «Тереку», однако затем Рамзан Кадыров публично объявил, что Чигаев его обманул. Говорит министр спорта Чечни, вице-президент «Терека» Хайдар Алханов.
Есть какие-нибудь недоразумения между Чигаевым и Кадыровым, я думаю, что они сами разберутся без нашей помощи. Я не знаю, что, какая сумма, есть они или нет. Знаю, что какие-то вопросы есть у Кадырова, это я знаю. Что он не выполнил обещания данные, значит, по поводу команды. Вот это я. Спонсировать, финансировать, он же не выполнил. Покупать футболистов обещал, вывести в Евролигу. Это он не выполнил, бросил команду на произвол судьбы в середине сезона и скрылся. Вот это меня возмущает.
Сам Булат Чигаев неделю назад на вопрос швейцарского романского телевидения, не собирается ли он уезжать из Швейцарии, ответил так.
Я должен сначала добиться правды,
бросить футболистов, которых я приглашал? Нет, клуб не ликвидирован. Кто бы что ни говорил, правда, она есть, и вы ее увидите и услышите.
Булат Чигаев является бывшим зятем последнего советского лидера Чечни Доку Завгаева. Журналисты выяснили, что в России Чигаев был допрошен в 90-е годы по делу так называемых чеченских авиза, а в Швейцарии был осужден его деловой партнер за финансовое мошенничество. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 6. Это время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России официально отказала основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому и губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатами в президенты. В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке сегодня ранены несколько военнослужащих. Число жертв взрыва в столице Ирака Багдаде достигло 29, более 50 человек ранены. Сирийские активисты сообщили о гибели 35 человек в столкновениях в четверг в городе Хомс. В мире сегодня отмечают Международный день памяти жертв Холокоста.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. К 90-летию со дня рождения поэта Юрия Левитанского театр «Камбуровой» приурочил предпремьерные показы спектакля «Черно-белое кино». В афишу театра спектакль войдет в марте в одной из ролей сама Елена Камбурова. О спектакле расскажет Марина Тимашева.
Музыка написана Ларисой Крицкой и Олегом Синкиным. Он же за фортепиано, на скрипке Татьяна Масленникова. В ролях заняты актрисы-певицы Елена Камбурова, Елена Веремеенко, Виктория Тихомирова, а также Александр Пономарев. Режиссер спектакля читает стихи и тексты от автора. Последние годы он делает спектакли для радиокультуры, и вот после длительного перерыва по приглашению Елены Камбуровой вернулся в театр.
Посылка была такая, как выяснилось, что она очень хотела провести вечер памяти. Я сказал сразу: Елена Антоновна, я не умею ставить вечеров, давайте уж тогда рискнем и сразу. Как-то на это пошел театр.
На маленькой сцене театра массивный старинный деревянный стол и металлическая кровать. Они попали в спектакль прямо из стихов Левитанского. Кровать и стол, и ничего не надо больше. Вместо задника экран и черно-белое кино. Кадры хроники разных лет и современная съемка, стилизованная под документальную. Прежде то помещение, в котором теперь располагается театр Камбуровой, занимал кинотеатр «Спорт».
Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Я люблю сюжет старинный, где с другими наравне. Я не первый год играю роль, достаточно мне.
В своей жизни Александр Пономарев выпустил много спектаклей, основанных на поэтических текстах. Но прежде в поле его зрения попадали стихи Алексея Крученых, Велимира Хлебникова, Александра Введенского, Данилы Хармса. Поэтическая природа стихов Юрия Левитанского, конечно, иная.
Меня подкупила интонация искренняя, которая сейчас, на мой взгляд, в дефиците. Поэт он удивительный, он выдающийся, я не скажу великий. Настолько кристально чистый.
То, что для Александра Пономарева недавнее открытие, для Елены Камбуровой значительная часть жизни.
Вот как только начинался наш театр, мне было важно, чтобы именно мы сумели поставить вот эти нерукотворные памятники поэтам, во всяком случае тем, с кем я общалась. И очень давно хотелось, чтобы был Юрий Левитанский, но я обратилась к одному очень мной уважаемому режиссеру. Говорю, давайте Левитанского. Его никто не знает, нет, это неинтересно, это сегодня. И, в общем-то, я как-то увяло, но тем не менее, вот я уверена, что моя любовь к Левитанскому, которая не сегодня, не вчера, а очень давно, сразу, как только вот Булат Акуджава, я была в гостях у Булата, он говорит, а вот есть такой Юра Левитанский, вам нужно почитать его стихи. И в гостях же была и Зоя Крахмальникова, удивительный человек совершенно. Она говорит, я вас познакомлю. И вот она нас познакомила. Вот. Я никогда не забуду этот момент, когда в первый же вечер, когда мы уже поехали к Ларисе Крицкой, пианистке, которая со мной работала, и в конце вечера нашего Юра нам вручил кипу, значит, на А4 «Будущий кинематограф». И Лариса, и я, мы сразу влюбились, она сразу написала 11 песен.
Одно из главных действующих лиц спектакля – старый календарь. Листочки отрывают и сжигают один за другим. Простая, ясная метафора быстротечности жизни.
Но любое существо, которое способно увидеть вот эту красоту Земли, красоту отношений человеческих, оно понимает, что здесь это имеет свой финал. Это очень хорошо понимал Юрий Левитанский.
Всего и надо, что вчитаться, Боже мой. Всего и дело, что помедлит над строкою, не пролистнуть нетерпеливо рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. Ах, мне и вас немного жаль, мне жаль и вас за то, что суетно так жили, так спешили, что и не знаете, чего себя лишили. И не узнаете, и в этом вся печаль.
В марте спектакль «Черно-белое кино» войдет в афишу театра Елены Камбуровой. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В завершении этого информационного часа программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Необычная сцена встречи у трапа президентского самолета губернатора Аризоны и президента, прибывшего в Аризону, вызвала многочисленные комментарии относительно того, кто из двух лидеров проявил наибольшее неуважение по отношению к другому. На многих фотографиях, где запечатлен момент встречи Джен Бруер и Барака Обамы, губернатор Аризоны указывает пальцем в лицо президента, словно она за что-то отчитывает главу государства. А президент и его администрация дали штату немало поводов для недовольства. Министерство юстиции судится со штатом, пытаясь доказать неконституционность иммиграционного закона, принятого Аризоной. Губернатор объясняет, что помахивание пальцем перед носом президента – ничего не значащий жест. Она всегда жестикулирует, ведя разговор. В аэропорт она прибыла, по ее словам, чтобы приветствовать президента и рассказать ему об успехах, которых добился штат. А вот президент, как она говорит, проявил откровенное неуважение по отношению к ней. Сначала, якобы, он внезапно посетовал на то, что она в своей книге в неверном свете представила их встречу в Белом доме, а затем отказался продолжить с ней разговор и ушел. Пресс-секретарь Белого дома заявляет, что этот ничего не значащий эпизод был раздут прессой. Один из самых известных американских законодателей Барни Фрэнк заявил о том, что он намерен заключить брак со своим партнером Джимом Редди. Фрэнку 71 год, Редди 42. Он владелец мелкого бизнеса, который занимается ремонтом домов. Конгрессмен и бизнесмен состоят в близких отношениях 5 лет. Фрэнк, объявивший прошлой осенью о своем уходе в отставку с поста члена Палаты представителей, был первым из видных американских политиков, публично объявившим о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это произошло еще в 1986 году. Он представляет в Конгрессе либеральный Массачусетс, который первым в стране 7 лет назад легализовал однополые браки. Но всеамериканскую известность Барни Фрэнк приобрел не благодаря своей ориентации, а как всесильный глава финансового комитета Палаты представителей и один из авторов закона, устанавливающего новые правила регулирования финансовой индустрии. Правда, критики все больше и больше убеждены, что этот закон препятствует экономическому выздоровлению и намерены добиваться его отзыва. Политическое противостояние вокруг налогов обрело в последние дни своих героев. Одним из них стала личный секретарь Уоррена Баффета, которая символизирует, по его словам, несправедливость нынешней налоговой системы. Она была даже приглашена в качестве гостя на выступление Барака Обамы с докладом о положении страны. Но, как выясняется, у этого сюжета есть и изнанка, рассказывает Владимир Морозов.
Последние дни в американской печати продолжает мелькать имя Дебби Босанек. 36% своих доходов она платит в качестве налогов, а миллиардер Уоррен Баффет, у которого она служит секретаршей, только 17%. Этот факт еще раз привел президент Обама в ежегодном докладе о положении в стране. Во время доклада Дебби Босанек сидела в зале рядом с первой леди. Указывая на всем теперь известную секретаршу, президент Обама еще раз напомнил, что налоги следует платить по-честному, то есть повысить их для миллионеров. Роуз Дауфет, колумнист либеральной «Нью-Йорк Таймс», считает, что популизм президента чрезмерен. Да, кто-то будет рад повышению налогов на богатых. Но опросы показывают, что американцев в основном интересует расширение их собственных возможностей, работа и заработок, а не чьи-то большие доходы. Кроме того, пишет колумнист, предложение Обамы не выдерживает чисто арифметической проверки. Повышение налогов на богатые 1% населения не сможет покрыть растущих расходов на медицинское обслуживание и социальное обеспечение. А что думает сама Дебби Босанек? В интервью телеканалу ABC эта скромная женщина сказала, что всеобщее внимание ошеломило ее, и она ощущает себя Золушкой, попавшей на королевский бал. Я чувствую себя просто обычным средним человеком. Я представляю людей, голос которых должен быть услышан, потому что мы хотим справедливого налогообложения. Куда более пространно и энергично выступает босс секретарши Уоррен Баффет. В последнее время он превратился, так сказать, из рядового миллиардера в настоящего политического оракула. Возник даже термин «правило Баффета». Это предложение, чтобы богатые платили не меньше 30% налогов, потому что так будет честнее. В пылу спора забыли еще об одном справедливом предложении, чтобы и богатые, и не очень платили поровну, но не 30%, а 15% от своих доходов. Кстати, каковы доходы у Золушки, которая работает секретаршей у Баффета уже 19 лет? Точного ответа никто не знает, но специалисты-налоговики полагают, что Дебби Босанек получает где-то от 200 до 500 тысяч долларов в год. Критики Барака Обамы иронизируют, что, мол, его разговор о том, что все должны платить налоги по-честному, закончился для президента конфузом. В только что обнародованном отчете Федерального налогового управления говорится, что 36 сотрудников Барака Обамы недоплатили в качестве налогов 834 тысячи долларов.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы», а в течение следующего часа мы поговорим об отказе в регистрации Григория Явлинского кандидатом в президенты России и о предвыборной математике Кремля. Мы также расскажем об отчете Владимира Чурова в Госдуме о прошедших парламентских выборах и о Дне памяти жертв Холокоста. Вас также ждет рассказ о дебатах претендентов на республиканскую номинацию на предстоящих выборах президента США, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение». И все это в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Урал – вагон «Гламур». Что на самом деле происходит в Нижнем Тагиле?
Комментарии экспертов.
Эксперты о сюрпризах предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев. Из чего сделан Путин?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.